Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Москва получила из Лондона запрос о выдаче Андрея Лугового. В Австрии расследуют подозрительные банковские переводы из России. Россия настаивает на созыве экстренной конференции по договору об обычных вооруженных силах в Европе. Посол Великобритании в Москве Тони Брентон передал запрос британской прокуратуры об экстрадиции бывшего сотрудника спецслужб, ныне предпринимателя Андрея Лугового. В Генпрокуратуре России подтвердили получение материалов. Луговой проходит по делу об убийстве в Лондоне осенью прошлого года Александра Литвиненко, тоже бывшего сотрудника ФСБ. Британская прокуратура готова предъявить ему обвинение. Москва уже заявила, что в соответствии с Конституцией Луговой не может быть выдан. Сам он категорически отрицает свою причастность к убийству Литвиненко. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил создать специальное бюро расследований смерти журналистов.
Это бюро должно заключать договоры с Интерполом. Оно должно быть структурой, аналогичной той, которая долгое время разыскивала нацистских преступников. И там собирались базы данных, и там работали лучшие инвестигаторы разных стран. Это должна быть достаточно закрытая структура, которая занимается в том числе оперативными разработками.
Выступая перед открытием в Москве Всемирного конгресса Международной федерации журналистов, Муратов подверг критике ход расследования гибели Анны Политковской и других журналистов. Муратов считает неверным и то, что вопросы безопасности сотрудников СМИ обсуждаются до открытия форума.
Мы обсуждаем сейчас смерти людей, как сказали бы на закрывшемся Каннском фестивале, во внеконкурсной программе, факультативно. Так, перед началом открытия, разогревающий состав, как говорят рок-певцы. Здесь нет тех людей, представителей российской власти, ее основных менеджеров российской власти, которые должны были бы услышать доклады тех, кто сегодня выступал до меня. Или, может быть, вы думаете, что им покажут эти выступления по российскому телевидению?
Сказал главный редактор «Новой газеты». Прокуратура в Австрии занимается расследованием подозрительных банковских переводов из России. В заявлении прокуратуры говорится, что Райффайзенбанк уведомил ее о переводе очень больших сумм из российского Дисконтбанка, который был лишен лицензии в прошлом году по распоряжению тогдашнего заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Вскоре после этого Козлов был убит. Прокуратура заморозила 4 миллиона долларов из этих переводов и занимается сейчас другими. Расследование, как было объявлено сегодня, началось еще в августе прошлого года. Зять президента Казахстана Рахат Алиев объявлен в международный розыск по обвинению в похищении людей и создании преступной группировки. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Рахат Алиев до недавнего времени считался одним из самых влиятельных людей в стране. Сейчас же он обвиняется в похищении людей и в создании преступной группы, которая занималась незаконным присвоением чужого имущества. Свои обвинения МВД республики основывает на показаниях свидетелей по уголовному делу о финансовых махинациях Нурбанке, основным акционером которого являлся Рахат Алиев. Скандал вокруг Нурбанка разгорелся в январе этого года, когда там были выявлены крупные хищения, в которых Рахат Алиев обвинил бывших руководителей банка, председателя правления Абильмажена Гелимова и его первого заместителя Жолдаса Тимралиева. Тимралиев вскоре исчез вместе с менеджером банка Айдаром Хасеновым, а Гелимов сел на скамью подсудимых. Жены исчезнувших обвинили в похищении своих мужей Рахата Алиева, в то время как он категорически отрицает свою вину и утверждает, что Тимралиев с Хасеновым скрылись от ответственности. Местонахождение Алиева — столица Австрии и Вена, куда, по некоторым сведениям, уже вылетела группа сотрудников МВД и прокуратуры Казахстана. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
Россия настаивает на созыве экстренной конференции для обсуждения договора об обычных вооруженных силах в Европе. МИД России обратился к правительству Нидерландов, хранителю соглашения, с предложением провести конференцию с 12 по 15 июня в Вене. В мае Москва объявила мораторий на исполнение договора, пока его не ратифицируют все страны, входящие в НАТО. Хамас выражает готовность пойти на прекращение огня с Израилем, если тот, в свою очередь, прекратит удары по сектору Газа. Об этом руководство группировки заявило главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Ранее Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля, которые, по его словам, лишь вредят интересам палестинского народа. Палестинские источники сообщают, что Хамас потребует гарантии о полном прекращении атак на Газу и, возможно, о включении из западного берега в соглашение о перемирии. Исламский джихад, также участник ракетных обстрелов Израиля, заявил, что перемирие не может быть односторонним, и прежде Израиль должен прекратить враждебные действия. Прекращение обстрелов сейчас, когда Израиль наносит удары, было бы равносильно самоубийству. Палестинский народ имеет право на сопротивление агрессии, заявил представитель группировки Хизр Хабиб. Накануне руководители силовых министерств Израиля высказались за расширение операций в Газе силами ВВС, отметив, что ввод наземных войск был бы чреват большими потерями. Депутат Кнессета, глава партии Мерец Йоси Бейлин, призвал правительство пойти на переговоры с Хамасом, заявив, что одними военными средствами град ракет не остановить. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В городе Туркменабад на востоке Туркмении демонтирована одна из статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова, сообщают оппозиционные СМИ. По данным сайта «Хроника Туркменистана», в городе стало значительно меньше портретов покойного лидера, или, как его называли, Туркменбаши, отца всех туркмен. За долгие годы правления Ниязова в Туркмении было возведено огромное количество его статуй, в его честь были переименованы улицы, заводы, даже город Туркменабад. В Москве сегодня была рекордная для конца мая жара. Температура превысила 32 градуса по Цельсию. Завтра в российской столице будет ограничено энергоснабжение предприятий во избежание аварий на подстанциях, подобных прошлогодней, когда часть города осталась без электричества. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Москва из Лондона получила запрос о выдаче Андрея Лугового. В Австрии расследуют подозрительные банковские переводы из России. Россия настаивает на созыве экстренной конференции по договору об обычных вооруженных.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. 1 июня, уже третий год подряд, Театр «Современник» со своими друзьями проводит благотворительный концерт «Подари мне жизнь» в помощь детям, больным лейкемией. Врачи-подвижники, волонтеры, актеры и музыканты рискнули 3 года назад поверить в милосердие. Первый концерт, организованный Чулпан Хаматова и Диной Корзун, 2 года назад помог собрать деньги на аппарат для облучения крови. Год назад собирали деньги для региональных центров. В этом году организаторы концерта, врачи и волонтеры из организации «Доноры детям» тоже рассчитывают на помощь. Всех, кто может. В минувшую субботу волонтеры, актеры, маленькие пациенты Центра детской гематологии и их родители учили жителей столицы не бояться людей в стерильных масках и бритых после химиотерапии детских головенок. 200 человек просто прошли от Театра «Современник» до Красной площади и просто там сфотографировались. О том, как прошел год после того второго концерта «Подари мне жизнь», как обстоят дела в региональных центрах, каким будет концерт нынешний и сдвинулось ли с мертвой точки дело о строительстве здания для специального онкоцентра. После приезда в Центр гематологии Владимира Путина было выделено 75 миллионов, а потом, в общем, как-то стало неясно, куда они делись. И вообще, что еще могут сделать просто люди, да и мы все, для больных детей? Об этом наш сегодняшний разговор. В студии уже со мной актриса Дина Корзун. Добрый вечер. А на подъезде, конечно, застряв в московской пробке по жаре, кого-то там, видимо, пропускали, заместитель директора Центра детской гематологии Галина Новичкова. Она к нам присоединится сначала по телефону, а потом, я надеюсь, и в студии. Пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните, и будем с вами разговаривать. Дин, давайте сначала, наверное, о, собственно, нынешнем концерте. Чем он будет отличаться от предыдущих двух? А потом уже обо всех остальных ваших делах.
Добрый вечер. Участниками, потому что в этом году принимают участие новые группы музыкальные, новые артисты. Это говорит о том, что каждый год к нам присоединяются все новые силы, душевные, человеческие, физические. Много новых волонтеров, которые сняли груз забот по организации не только этой акции, но и нескольких таких вот спутниковых акций. Вот и той, о которой вы говорили, была 26-го, наша прогулка 26 мая. Поэтому, конечно, многое меняется. И я могу сказать, что чуть-чуть легче, конечно, мы вздохнули, но с организацией и с возникновением фонда «Подари жизнь».
Ну, об этом мы еще поговорим, потому что
стало там, да, все равно много, но пришло новых забот. И пока не могу сказать, что все это мы делаем так вот четко, слаженно, легко, уж точно не легко, очень тяжело. Ощущение, как будто мы впряглись, такие бурлаки на Волге, вот как в картине, вот, и тянем эту баржу.
Я бесконечно не устаю задавать этот вопрос. Собственно, и Чулпан про это спрашивала, и вас, наверное, тоже про это спрошу, хотя вас наверняка все об этом спрашивают. Вот для вас это что? Миссия? Не... Вот за три
не
года
знаю,
вы что?
Не знаю, я не думаю.
Вы не думаете и не очень... объясняете?
Нет, не объясняю. Я просто не могу этого не делать. Нет. Сейчас. Не могу, потому что я могу очень многое сделать, поэтому... Я это должна сделать. Это, знаете, как дежурный. Вот когда этот пришла твоя очередь. Мне кажется, это нормально в традициях, самых лучших традициях вообще интеллигентных, культурных, неравнодушных людей, которые умеют видеть жизнь, чувствовать ее.
Вот хорошо, как вам кажется, за эти два года, ну, вы уже сказали, помогающих стало больше. Это что за люди?
Разные люди, конечно, нам неоценимо... помощь в крупных размерах, потому что уже можно говорить о том, что какие-то программы по лекарствам, по препаратам можно покрывать. Но до ситуации, когда мы скажем, что у нас действительно закрыты все дыры, может быть, как бы тонким слоем там нужной деятельности, но мы как бы прикрыты, мы не ноги, мы там не чувствуем себя бессильными. Нельзя, еще далеко до этой ситуации. Кто помогает? Разные люди. Разные в основном это предприниматели. Вы знаете, такие очень, очень красивые люди в самом деле, с такими добрыми, чистыми, красивыми глазами, которые... одеты в дорогие костюмы, ездят на хороших машинах, но при этом, оказывается, есть у них еще и сердце, и чувство ответственности, и совесть тоже. Их немного, но вот есть.
Немного это вот как это? Так все равно десятками, наверное.
Ну, наверное, да.
Даже не десятками. Хорошо, а вот скажите мне, состояние помочь, по-вашему, перестает быть героизмом? Или пока это воспринимается, ну, такое состояние неких белых ворон, а лучше бы про это и не говорить, ну, тихо делаю.
Не знаю, мне трудно об этом судить. Это вы спрашиваете вот у людей на улице. Вам они, наверное, скажут всю правду про нас, чего они думают. Я об этом не задумываюсь. Понимаете, это мне помешает. Если я буду оценивать свою деятельность, тогда я не смогу двигаться вперед. А это очень тяжело. И легко опустить
руки.
Хорошо,
давайте я по-другому вас спрошу. Кажется ли вам, что общество по-прежнему дискриминирует людей, которые нездоровы?
Конечно. В нашей стране где можно увидеть свободно передвигающимися, счастливыми инвалидами, например, на колясках, если на Западе все там для них предусмотрено, начиная с пандусов на тротуаре, заканчивая подножкой у такси, которая открывается, автобус, который открывается, причем сам водитель, все терпеливо сидят, ждут, а он там открывает, помогает пристегнуться потом вместе с креслом в автобусе, и только тогда трогаются в путь. Ну, а что говорить действительно о детишках, которые выздоравливают после химиотерапии, но если вот голова его еще не заросла прекрасными кудрями, что, обещаю, вам всегда происходит. Вот в том-то и дело. Все думают, что это уже знак какой-то обреченности. Это неправда. Это такой текущий момент. Потом, когда заканчивается химиотерапия, волосы отрастают, кудри шикарные, блестящие и краше прежнего. Еще наши дети, как принцы и принцессы в сказке. И они стесняются, естественно, потому что в обществе мало кто знает, что это, почему. Даже вот наша прогулка закончилась знакомством с милиционером на Красной площади, который к нам подбежал и сказал: «В чем дело? Вы кто? Почему вы в масках?» Он испугался, думал, что мы несем заразу. На самом деле детишки, которые одевают маски, это они защищаются от нас, здоровых, с нашими бактериями, вирусами и пылью, и грязью. Дело в том, что их иммунитет еще настолько хрупкий, и он восстанавливается, поэтому им страшна любая пыль, грязь. Зараза, вирусы, этим они прикрываются на момент выздоровления, на момент восстанавливающей терапии.
А вот просто интересно, к вам просто люди присоединялись? Как-то я тоже не видела, и блогеры об этом не очень писали.
Нет,
просто люди
нет,
присоединялись?
Не присоединялись, и я ничего в этом удивительного не вижу, потому что мало кто что об этом знает. У нас же такое царит, мне кажется, темное средневековье в сознаниях обывателей и просто хороших и добрых людей, пешеходов на улице, которые случайно нам там встречались.
Да-да, с собачками, с пивком так всё-таки.
Да-да-да, они так просто удивленно на нас смотрели, на то, что нам улыбались и махали рукой, это уже было прекрасно. Вы знаете, нужно потихонечку делать свое дело, и через год, два, три, может быть, будут к нам присоединяться. Потому что вот в 2005 году, когда мы делали первый концерт, мы везде говорим о том, вот, о позитивных всяческих опытах. Ну, конечно, были люди, которые в нас не верили, которые не хотели присоединяться, не могли. А сейчас, три года спустя, они двумя руками с нами и двумя ногами. Понимаете? Это как бы свойство человеческой, наверное, психологии. Им надо сначала удостовериться, во что они шагают, а что это действительно работает, а это действительно достойно, и тогда они идут. Есть такие сумасшедшие, вот, ну, не сумасшедшие, а в хорошем смысле, мне кажется,
сумасшедшие,
которые, ну, такие, как это слово такое красивое, хочется найти, которые выдвигаются вперед, авангард.
Да, такие, ну, пассионарные люди.
Ну да,
люди,
да, да, вот которые там грудью на пулемет, да. Вот эти вот. Вот.
Ну это вы, то есть.
Ну, да, ну и не только мы, нас много. Хочу вас обрадовать, нас много.
Я не сомневаюсь,
что уже много. Вот такие вот сумасшедшие, они как бы не думают, а как я буду в этом выглядеть? А действительно ли можно спасти детей? А действительно ли стоит столько сил вкладывать в то, чтобы спасти двух, трех? Это же не число, это же не 500. Надо подумать. Может, я посижу, все-таки посмотрю, как они это делают. А потом не смотрят и говорят, ой, что-то как-то хорошо, как-то весело, позитивно, радостно. И я хочу...
Не зря день прожил.
Не зря, не зря, и я с вами. И здорово, и так постепенно. Так что терпение и труд, все перетрут.
Короткое объявление на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня мы обсуждаем, ну, собственно, итоги замечательного дела, которым заняты две блистательные наши молодые актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова, и замечательные врачи из Центра детской гематологии Галину Новичкову мы ждем в студии. Сейчас я вот пойму, если она с нами на связи. Вы можете с нами разговаривать, связывать по пейджеру и телефону, потому что 1 июня, третий год, вот благотворительная акция «Подари мне жизнь» пройдет в Театре «Современник», ее будут снимать, показывать, но главное даже не в этом, в результате нее, наконец, соберутся, опять же, новые средства для чего-то еще нового, потому что в первый год была закуплена аппаратура очень важная для того, чтобы могла быть облучена кровь.
Донорская кровь.
Да. Во второй год региональным центром старались поднабрать денег. Есть ли какая-то, Галина Новичкова, вот с нами на связи, какая-то задача в этом году, Галя? Добрый вечер вам.
Да, добрый вечер. Ну, да, в этом году мы решили помочь просто детям, закупать им лекарства. Потому что, вы знаете, очень большая серьезная проблема у нас вдруг вот снова возникла с лекарствами,
да.
Особенно с дорогостоящими. Они вдруг все стали очень еще дороже, то есть дорогие лекарства стали в два раза дороже, и у нас их снова большой дефицит, мы не можем лечить детей сейчас без помощи. Ну и нам надо покупать еще реактивы, какие-то текущие расходные материалы. нам надо по-прежнему, нам нужны деньги для того, чтобы проводить поиск доноров в неродственном, ну вот в этом международном регистре, в Международном банке доноров костного мозга, это очень дорого.
А наших-то, Галь, можно я вас прерву? А наших стало больше за этот год, вот тех, кто готовы стать донорами?
Ну, это такой, знаете, очень сложный вопрос, и очень сложно на него ответить. Что значит стало наших больше? Наших российских?
Да.
Ну, наших российских нет, у нас же нет своего регистра.
Ага, то есть мы по-прежнему
у нас
в этом
есть,
смысле...
Есть, угу. То есть, если говорить так честно, у нас есть несколько очень маленьких регистров, очень маленьких. В общей сложности в них находится порядка 20 тысяч доноров. Но это вообще ничто, потому что вероятность найти донора... только тогда, когда регистр содержит более 50 тысяч доноров.
Uh-huh. А, вот. А вообще кто-нибудь об этом вот думает? Мы и в прошлом году с вами об этом разговаривали. Кто-нибудь из наших чиновников, что, например, это нужно создавать? Ну, люди-то
знаете,
явно...
На самом деле это такой вопрос сложный. Uh-huh. И я вот не думаю, что это вопрос первостепенной важности.
Понятно.
Если у нас будет прекрасный регистр, да, доноров костного мозга, но не будет отделений, где этот костный мозг пересаживает, зачем он нам нужен?
Понятно, тогда к отделению. Тогда к больницам. Поскольку я уже вот сначала начала рассказывать и напомнила нашим слушателям про приезд Владимира Путина в свое время к вам, про 75 миллионов, которые были выделены на строительство. В прошлом году мы с вами зафиксировали, что ВОЗ и ныне там, и ничего не происходит. А что произошло за год? Может быть, наконец, что-нибудь случилось
да,
хорошего?
Ну, да, ну ВОЗ, можно сказать, сдвинулся.
Так.
Очень-очень медленно, очень сложно, но он сдвинулся. Ну, там проходили в несколько этапов тендеры, которые в итоге были к сентябрю закончены. И победила компания немецкая, так, которая специализируется на строительстве как раз вот медицинских центров высоких технологий. И вот целый год делался проект. Ну, угу. Такой настоящий уже проект, ну, со всеми инженерными там конструкциями, ну
понятно.
Вот он готовится для экспертизы, скоро будет проводиться его экспертиза. Мы надеемся, что в ближайшее время, вот уже летом, ну, мы начнем рыть котлован. Угу. Я только единственное хочу сказать, что это будет, на самом деле, если все получится, то это будет самый лучший центр в мире. Потому что мы объездили, ну, во-первых, мы учились в разных странах, потом мы объездили очень много клиник, самых лучших, и выбрали лучшие. Вот мы сделали такой проект, который впитал в себя лучше.
То есть я так понимаю, что врачи еще на подряде немножко строителями и консультантами поработали.
Да, обязательно.
На энтузиазме. Я понимаю, на подряде энтузиазма.
Технологами мы, архитекторами-технологами работали год.
Проектировщиками,
видимо.
Ага. Да.
Ну, то есть это означает, что просто в таком осадке, значит, все согласования во всех организациях типа Минфинов, Минимуществ, строительных министерств произведены. Котлован где будет рыться?
Нет.
Нет еще?
Что вы? Во-первых, денег у нас только 1,3 млрд.
Так.
А нам надо 5 миллиардов.
Ага.
Угу. И где эти 5 миллиардов, как их быть, вот вопрос. Во-вторых, ну, даже те деньги, которые мы просили, их нет, да, мы просили, ну, 2 раза больше. Ну, когда вот начали делать проект, поняли, что мы, ну, никак в эти деньги не можем уложиться, потому что инфляция, потому что появились новые отделения. Ну, мы решили сделать те отделения, которые изначально не планировали, например, отделение по лучевой терапии. И если мы его не сделаем, то так и не будет хорошей лучевой терапии у нас в стране. Мы поняли, что это надо делать. Стоимость возросла.
Угу.
Где брать эти деньги? Вот самый...
Насущный вопрос.
Сложный вопрос.
Угу. Но вот об этом вы, конечно, не собираетесь во время акции говорить, потому что тут нужны не просто благотворители, тут нужно какое-то системное решение, как я понимаю,
здесь,
опять, да?
Да, здесь только... это финансирование может обеспечить только государство.
Но у вас есть какие-то теперь влиятельные сторонники после всех этих лет, которые, по крайней мере, готовы лоббировать эту строчку в бюджете? Ну, хотя у нас, конечно, все сокращают в смысле здравоохранения, у нас наоборот только все растет. Но вот что-то такое есть какая-то надежда? Или тоже вот будете мучиться?
Ну, думаю, что будем мучиться. Угу. На самом деле людей, которые хотели бы нам помочь и которые нас поддерживают, ну, много. Но думаю, что будем очень мучиться. И, ну, может быть, что-нибудь у нас получится.
Да-да-да, Дин, вы что-то хотели добавить?
Я хотела добавить, что...
Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь.
Нужно ли, просто не очень оптимистично.
Да добавляйте, добавляйте.
Галина Анатольевна вчера, когда мы разговаривали по телефону, она плакала. И она мне сказала, не построим этот центр. Я тогда не знаю, что я буду делать. Я тогда... уйду. Да, Галина Анатольевна? Было такое?
Ну, потому что у нас нет никакой возможности уже работать здесь. Вот сейчас, например, мы собирались, наши доктора ездили в Германию, обсуждали там, лечение, там результаты докладывали, какие препараты, какие причины смерти. И оказалось, что у нас грибковых осложнений больше всего. И мы больше всего используем грибковых... противогрибковых препаратов, которые безумно дороги. Все удивляются. Ну, вы же не можете, раз у вас только грибковых инфекций, говорят нам западные врачи, вы не можете, не имеете права, значит,
лечить
детей в этих условиях. Ну, а мы говорим, а что нам делать? Вообще их не лечить, что ли?
Тогда вот вообще не делать? Лечить, да. Сказать родителям, не можем.
Да.
А это... в этих условиях лечить невозможно. Просто
потому что это не приспособлены для такой сложной терапии
помещения. Потому что должно быть специализированное. Специализировано
центр.
И так далее.
Как во всем мире.
Ну, это чистый, хороший, с хорошей вентиляцией, с хорошей очисткой воздуха. Я уже молчу там про все остальное.
Да, понятно. Ну вот я помню, что вы в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, Галя, вы мне вспоминали господина Грефа, который очень тоже вдохновлялся вашими усилиями и сказал, ну главное, будьте зубастыми. Это означает, что зубастыми-то вы вот второй год вроде как стараетесь быть, а все в стенку, да, упирается. Вот...
Не совсем вот так, да, потому что все-таки работы-то подготовительно идут, и этот этап, ну, невозможно как-то быстрее пройти. Невозможно сделать быстро этот проект, невозможно все это. Мы делаем. Пока что нам вот эти вот большие деньги не были так нужны. А вот в ближайшее время они нам понадобятся.
Да, понятно. А что с региональными центрами, Галя? Вы в прошлом году говорили, что там совсем была беда, и вроде бы туда направили вот после этой акции какие-то дополнительные препараты и лекарства. Там-то хоть что-то происходит положительное или тоже все?
Ну, вы знаете, все зависит от конкретного региона, от конкретного руководителя в регионе. Все зависит от людей в итоге. Есть много положительного. Открыли центр хороший, прекрасный центр в Екатеринбурге. И они сделали уже первую пересадку костного мозга, и я надеюсь, что в ближайшие 2-3 года они освоят в совершенстве эту процедуру, эту технологию лечения, и там Уральский регион они будут лечить как нужно. Открыли вот несколько боксов для трансплантации, но только для аутотрансплантации в городе Нижнем Новгороде. Строится центр, и скоро он будет открыт в Петербурге, огромный, большой. Какие-то пытаются делать какой-то тоже корпус хороший, клинический для этих пациентов в Челябинске. В общем, где-то что-то делается, а в некоторых городах по-прежнему полный крах.
Да. Но я знаю, что Галина к нам уже подъехала, поэтому она просто поднимется. Сейчас связь ненадолго прервется. Я просто пытаюсь, Дин, понять. Ну вот во всей этой такой вот конструкции вас все равно не останавливает ничего. Вы будете продолжать делать. Ну,
знаете, пока врачи не остановились, себя, да, как бы верят и работают, я считаю своим долгом делать, что мы можем. Потому что нужно помогать там, где ты действительно что-то можешь сделать, можешь поменять. Нужно относить свою помощь и силы тем, отдавать, кто реально сможет этим правильно воспользоваться. И не перепутать, знаете, не вкладывать усилия свои там нечеловеческие, где ничего нельзя поменять. Пока, мне кажется, мы двигаемся... пусть небольшими шагами, но реально даже подарить жизнь там 10 детишкам и видеть...
Даже одному.
Даже одному. Это уже абсолютно оправдывает все наши усилия.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. 28 мая в 22 часа слушайте программу «Время политики». В прямом эфире выступит лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Тема «Исторические параллели 17-2007» ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Посол Великобритании в Москве Тони Брэндон передал запрос об экстрадиции бывшего сотрудника спецслужб, предпринимателя Андрея Лугового, который, по мнению британской прокуратуры, причастен к убийству Александра Литвиненко. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил создать специальное бюро расследований смерти журналиста. Выступая перед открытием в Москве Всемирного конгресса Международной федерации журналистов, Муратов подверг критике ход расследования гибели Анны Политковской и других журналистов. Власти Воронежа разрешили оппозиции провести завтра митинг, но не шествие, сообщил Интерфакс. Россия настаивает на созыве экстренной конференции для обсуждения договора об обычных вооруженных силах в Европе. МИД России предлагает провести конференцию с 12 по 15 июня в Вене. Жертвами теракта в Багдаде стали более 20 человек, около 70 ранены. Заминированный грузовик взорвался возле крупнейшей суннитской мечети. Посол США в Ираке Райан Крокер назвал деловой встречу с послом Ирана Хасаном Казими Куми. По словам американского посла, в ходе переговоров он настаивал на том, что Иран должен прекратить поддержку шиитских боевиков в Ираке. Прокуратура в Австрии занимается расследованием подозрительных банковских переводов из России. Речь идет о переводе больших сумм из российского дисконт-банка, который был лишен лицензии в прошлом году. В городе Туркменабад на востоке Туркмении демонтирована одна из статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова, сообщают оппозиционные СМИ. В Дагестане прошел митинг протеста против похищения людей. В конце апреля в Махачкале пропали сразу 14 человек. В Москве сегодня была рекордная для конца мая жара. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Это программа «Время гостей». Заместитель директора Центра детской гематологии Галина Новичкова и актриса Дина Корзун сегодня мои гости. Мы разговариваем о том, что произошло или что поменялось лучше за год со времени замечательной акции, которую третий год проводит Театр «Современник» со всеми своими друзьями и замечательными врачами-подвижниками и волонтерами, которая посвящается детям, больным лейкемией 1 июня. Вот уже третий год актеры собирают людей в театре и стараются напомнить о том, что детям нужна помощь. А мы уже вот из Гали, из Дины начали этот разговор. В общем, он меня не вдохновил отчасти. Я рассчитывал как-то, что перспектив и надежд больше. Но вот и Дина сказала, что пока, в общем, это не очень массовое движение в смысле людского движения, увы, и в смысле государственного внимания, как подтверждает Галя, тоже пока, увы, оно не столь активное, как хотелось бы. Но, тем не менее, в Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Я вот просто что еще хотела уточнить. В прошлом году, нет, в позапрошлом году, я помню, что на концерте, значит, был Зурабов, который был несколько обижен, и Галя даже потом как-то несколько извинялась, что вот он был обижен. В прошлом году чиновников, по-моему, министерского уровня не было. В этом году вы их кого-нибудь позвали, нет?
Нет, в прошлом году была.
Руководитель департамента по материнству и детству.
А, ну нет, ну министров, ну, министров нет.
Ну, в Министерстве здравоохранения. Ну, ну фактически, как раньше бы это называлось, должность зам по детству.
Ну, а в этом году кто-то дойдет? Или
не... А мы в этом году и не стали.
И не стали звать. А они, как я понимаю, и не проявили инициативы.
Никакой.
Тоже понятно. А как в этом году будет, Дина, проходить это все? Дети будут впереди, сзади, где они? Вот мы...
Дети будут впереди, недалеко от сцены, потому что они все рвутся тоже участвовать. И у нас будет номер прекрасный, красивый, вместе с Юлей Савичевой. Они будут исполнять песню «Любовь».
Заключитель. Это будет заключительный номер.
Я так поняла, я просто слышала уже от тех, кто делает концерт. Или, ну, конечно, слухи просто вы мне тогда и нам расскажете. Хотя не раскрывайте всех тайн, потому что, наверное, потом все-таки по какому-то каналу покажут.
По НТВ?
Да.
Потому НТВ. Что вот уже Света нам тут пишет, что пересмотрела всю телепрограмму, концерта нигде нет. Наверное, покажут на следующей неделе.
Конечно, нет, это покажут в сентябре. Мы решили, что это покажут в сентябре. Потому что люди приедут. Едут из отпуска, с дач.
Ну, то есть, чтобы сделать еще одну, вторую такую волну, ну, что, наверное, правильно.
Ну, мы решили, что это будет не просто показ, это будет с телефонами, с смс-голосованием, будут опубликованы счета. Вот, мы подумали, что это, да, это будет продолжение акции.
Тогда давайте немножечко расскажем, как это будет выглядеть. Я так поняла, что дети будут главными героями в этом?
Дети будут гости.
Все-таки гости.
Конечно, и они будут самым нашим таким прекрасным, как бы эмоциональным, наверное, смыслом наполнять весь этот вечер. Но что же будет? Хотя нет, я не права. Дети, конечно, дети – это наша и цель, и задача, и наше самое главное, поэтому мы будем говорить о детях. У нас героями концерта есть детишки, которые уже выздоровели и приедут, и поднимутся на сцену, и мы будем там с ними знакомить зал. Будут детишки, которых еще не выписали. Они будут присутствовать в зале на экране, потому что мы готовили к этому концерту фильм, снимали тоже волонтеры, ребята, которые учатся в ВГИКе, и они там просто 4 месяца в больнице жили, да, всех к себе уже как-то так.
Ну, так сказать, нельзя жили.
Ну, приходили.
Ну, во всяком случае, часто.
Втерлись, да.
Вдавили. Дети, то есть, к ним привыкли, это означает. И можно рассчитывать, что это будет такое.
Да, они были с маленькой камерой, которую никто не замечал. И просто вот они жили, снимали эту жизнь изнутри.
Поэтому материал получился удивительно трогательный, искренний, живой. Такие моменты настоящие. Такие, как
они веселые моменты.
Да.
То есть мы дети хотим... ведь живут. Они, они же там тоже остаются детьми.
Ну, и... понятно, значит, и ругаются, ну, вот, и ссорятся,
например,
и
например, мальчик с девочкой, я расскажу коротко один сюжет. Давайте, мальчик с девочкой, им где-то по 6 лет. Они начали играть в мужа и жену, в семью. Вот.
Они лежат в одной палате.
В одной палате. Он ей говорит, хочешь, я схожу в магазин? Она говорит, конечно, хочу, и купи то. А он начал ее отчитывать. Ты мне не так должна была сказать. Ты должна была сказать, я сама схожу. Мужчины не должны ходить в магазин. И они поссорились.
Понятно.
И все это очень смешно.
Трогательно.
У нас вот такие небольшие ролики с такими интересными, потешными сюжетами.
А, Галь, скажите, был ли за этот год в этих историях нечто такое, что вас там потрясло, например, хотя вы, конечно же, в историях, я не знаю, выздоровления или в историях помощи, или в историях, или все это уже для вас все равно, так или иначе? Ой,
да, каждая история – это потрясение на самом деле, вот каждая история. Где-то с очень таким оптимистичным, прекрасным, радостным концом, а где-то с трагичным. И все это, ну, я даже не могу сейчас вспомнить, что бы я выделила. Их очень много таких историй. На самом деле, вот все эти сериалы, они в сравнении с настоящей жизнью – ничто. Если начинать снимать сериалы про судьбы вот этих всех семей, детей…
Родителей,
да, это захватывающий просто, я не знаю…
Ну, хорошо, в этом году хотя бы не было истории, когда по вине чиновников дети в момент ремиссии должны были бы быть отправлены в куда-то, где им должны были пересадить или сделать операции, чиновники опять чего-то такое там не доделали, не сделали и так далее, и дети умирали. Таких хотя бы
такого
не было.
В этом году не было. Точно.
Ну, уже
было
большое счастье.
Ну, на самом деле, я хотела сказать, я вот без меня начали, я хотела сказать, что мы ощущаем, абсолютно точно ощущаем, что людей, желающих помочь, стало больше. И, например, американский фонд благотворительный в течение 7 лет оказывал нам большую благотворительную помощь, и он взял программу, взял под опеку детей с одним диагнозом определенным, а пластической анемией. Закупали все необходимые лекарственные препараты, все. Без них все было плохо. Дети с этим диагнозом умирали практически все. Здесь мы стали очень гордиться, потому что 80% детей, даже больше 80%, стали выздоравливать. И они закончили эту программу. Они пытались найти, ну, какого-то преемника здесь, в России или за рубежом. Ну, просто они закончили программу не потому, что они нам решили больше, ну, не
понятно,
помогать.
Понятно.
У них эта программа закончилась, началась следующая. Они пытались найти преемника, не могли найти. И нашелся такой человек у нас в России. Если можно фамилию назвать или нет?
Конечно, можно. Почему же нет?
Да, ну, это Дмитрий людей. Крабков, он президент компании, рекламной компании АДВ Групп, и вот он подхватил эту программу, и в этом году дети с вот этим диагнозом апластическая анемия, они снова у нас получают все лечение, которое нужно, опять же, не за счет государства, а за счет вот таких замечательных людей. Очень многое всегда нам помогает уже много лет семья Павла Павловича Бородина. Вот низко им поклон и спасибо, потому что они помогают и делают это регулярно, из месяца в месяц, тихо. Никогда никто про них не говорит, а мне так хочется сказать им спасибо.
И хорошо, Павел Павлович у нас тут не однажды был, и вполне он рассказывал так про своих детишек, поэтому...
В этом году подключились олигархи.
Да, это кто это, интересно? Вот интересно.
Я не знаю, можно ли фамилию называть, вдруг он не разрешил.
Вдруг он себя не считает олигархом.
Ну, нет, он олигарх.
Олигарх.
Вот, купил.
Да ладно, ну что ж за хорошее-то дело? Чего ж дурного-то в этом?
Фамилия у него Керимов.
Ну, хорошо.
Купил нам лабораторию для молекулярной диагностики, без чего мы вообще не можем правильно проводить трансплантацию костного мозга. Это очень важно, лаборатория. Она стоит $300 000. Еще много оборудования разного накупил. На самом деле оказалось, что он пожертвовал на все больше $1 000 000 за год. Ну, разве же это плохо?
А
прекрасно.
Что же, вот, ну, это замечательно. Вот меня действительно потрясло, что вы сказали, что невозможно с этими вот грибками, это, и вы и в прошлом году говорили об этих грибках. Ну, а что же вот нельзя хотя бы в имеющемся помещении сделать так, чтобы
невозможно.
Это... Невозможно. Да, никак.
Потому что выходят
никакими
дети в коридор, понимаете,
никак...
выходят дети, мы в отделении можем, ну, хотя мы и не можем там сделать ремонт, отделение всегда переполнено, детей этих просто некуда даже переселить. А, ну, ремонт уже нужен очень. Ну, ободраны стены, ну, это что-то невероятное. А отделение переполнено. Но как, ну, все-таки мы стараемся его содержать в чистоте, да? А выходишь в коридор, а коридор старый, а где-то идет ремонт,
сыпется,
где-то
понятно.
Что-то сыпется, трубы гнилые. А вот рядом с отделением реанимации вообще как гнилая стена прогнила, и там труба канализационная торчит. Ну, о чем говорить тут можно?
Да. Дин, тогда к вам еще вот вопрос. Чулпан в прошлом году, ну, не то что жаловалась, но так с некоторым недоумением говорила, что вот там от ее имени пытались звонить, какие-то всякие такие люди, прихвостни и прочие. Потом наши, как выяснилось, немножко себя попиарили, отрапортовали о тысячах доноров, да, которых они привлекали. Как в этом году? Кто-то пытается использовать вас, вашу деятельность? Или, наконец, появились люди и из политики, которые это делают не из политического пиара?
Нет. По-моему,
в этом
нет.
Не
в этом году пока
не было.
Не было таких, пока. Надеюсь, и не будет. И, ну, появились какие-то, знаете, такие доброжелатели активные, которые чего-то от нашего имени пытаются для нас же пробивать.
Угу.
Да, какие-то вот связи. Но... Мы выходим напрямую и говорим, нет, вот только через нас. Только вот проверяйте.
Тогда мы уже подошли к теме фонда, который вы с Чулпан зарегистрировали, как я понимаю,
да, в
начале... в конце прошлого года. Что этот фонд может дать вам, как облегчить? Нет, не вам в смысле, не денег, разумеется, а облегчить жизнь в смысле организации процесса, как я понимаю. Вы, наверное, как-то рассчитываете на это, на упорядочение, на возможность, ну, поскольку я знаю, как на Западе это происходит, это все естественно, и люди могут в любой сберкассе написать бумажечку, отправить, и, в общем, никаких в этом смысле проблем нет. А как здесь уже какой-то процесс организации этого всего? Его существует?
На начальном этапе, хотя у нас все, конечно, работает на профессиональном уровне, как должно. У нас есть попечительский совет, есть правление, учредители, и мы собирались, но я думаю, что по итогам 1 июня мы соберемся и будем обсуждать дальнейшее наше вот продвижение, рост и укрепление своих позиций. Потому что если мы начинали и 2 года жили таким как бы кружком, любительским, где все делали все, то теперь хотелось бы, наверное, понять, кто умеет лучше за что браться и отвечать, и доводить до конца, распределить обязанности и таким образом дальше действовать. То есть не тянуть, как лебедь, рак и щука, а вот так как-то заорганизовать этот фонд, чтобы он работал, как будто это запряженные, там, не знаю, шестеркой лошадей. Для этого, конечно, мы там планируем и, может быть, даже съездить в какой-нибудь такой фонд американский, который вот максимально правильно и стройно работает, чтобы поделились они опытом. И потом пытаться вокруг своего фонда выстроить. На самом деле, никогда наш фонд не превратится в огромное здание там, с 1000 человек. Во всяком случае,
да,
пока
не
нет.
Нужно,
нам просто
правило,
очень хочется,
да,
чтобы мы действительно наладили постоянную, такую стабильную поддержку клиникам, врачам и детишкам.
Но я хочу сказать, что, в принципе, наш фонд, вот этот, который организовался, его поддерживают, не мешают работать, поддерживают. И вот в администрацию президента Чулпан несколько раз обращалась, какие-то вопросы помочь решить, и помогали. Очень доброжелательно к нему относятся, к этому нашему фонду. Спасибо всем.
Слава Богу. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Тут несколько звонков, он, я вижу, сорвалось, видно, не удерживается. Вы можете звонить и высказываться по поводу того, что вы слышите, или задавать вопросы Дине и Гале, если они у вас есть. Вот еще, может быть, о чем имеет смысл спросить. Родители. Как вот сейчас, я тоже знаю, что это была проблема, что как сейчас родители-то, когда приезжают, они как сейчас себя чувствуют?
Ну, на самом деле они себя чувствуют так же тяжело. Но другое дело, что вот в этом году нашлись люди, которые снимают несколько квартир, оплачивают вот эти съемные квартиры недалеко от больницы. И, ну, как-то мы расселяем туда детей, когда с родителями, когда перерыв лечения, попроще стало. Но все равно этого, конечно, не хватает, все равно сложно, тяжело. В новой клинике в нашей очень красивый будет пансионат на 150 комнат.
Будет.
Хорошо, хорошо, мечтайте, это так важно.
Ой, какие я не принесла вам, какой красивый у нас будет центр.
А, картинки уже есть, картинка,
да. Мы его покажем на концерте во время нашего спектакля.
А где, в каком месте вы собираетесь его строить? Ну, вот когда тогда и отвели, собственно, это место, да?
Да. Пересечение Ленинского проспекта, Миклуха Маклая, вот где Институт дружбы народов.
Ну, а как сейчас у вас взаимоотношения внутри вот больницы, где вы все живете, все ничего?
Да все так ничего, да. Сначала как-то, в общем, было много... Ну, может быть, зависть, я не знаю, как это назвать. Так чувствовали мы какой-то прессинг не очень хороший.
Ну, успокоилось, журналистов теперь пускают.
Все успокоилось.
Волонтеров тоже
пускают. Вроде бы да, вроде бы да. Смирились. Хорошо. Но мы же ничего не делаем плохого, и мы никого не хотим обидеть.
Просто хотим, чтобы дети выздоравливали.
А можно ли озвучить суммы, которые в прошлом году были собраны? Вы как-то...
Да,
конечно,
я скажу вам, 300 тысяч долларов было собрано и потрачено на закупку оборудования для региональных центров в 6 городах, я могу их перечислить. Иванов, Иваново, Калуга, Саратов,
Брянск,
Брянск, Томск и Иркутск. И 75 тысяч евро перечислил фонд Ельцина. И для 5 детей на эти деньги мы вот, ну, провели поиск и, ну, привезли сюда вот нервно-костный мозг.
Но это больше или меньше, чем в первый год?
Ну, это немножко побольше.
Больше, немножко побольше. Ну, то есть есть расчет, что в этом году уж меньше точно не будет?
Да.
Галя, а потом так... ведь концерт все равно он так как бы, как знаете, как толчок под водой. Ага. Мне кажется, волны расходятся, да? Ведь,
да,
ведь шлейфом собрали... события, потом летом и осенью еще.
Мы посчитали, за эти два года, вот после первого концерта, было собрано 2 730 000 долларов. Вот если все деньги перевести на доллары, вот посчитали, и получилось вот так. Мы на эти деньги не только же вот покупали лекарства, на эти деньги наши вот волонтеры, они еще вложили их в ремонт отделения, детского отделения в институте радиологии, где вот лежат дети с опухолями мозга. Они туда много очень лекарств покупали, оплачивали какие-то операции, вот на, которые вот делали нейрохирурги, помогали детям из хосписа, помогали еще в одной клинике. Ну,
а сколько сейчас волонтеров у вас?
Это не сосчитать.
Очень много, да. И это в основном молодые студенты.
Студенты.
Да.
А студенты, интересно, каких вузов? Они, или каких специальностей? Врачи или нет?
Нет, врачей нет там.
Нет?
Нет, врачей нет. Это вот психологическое какое-нибудь, художественное, гуманитарное, да, образование.
Сергей из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я часто слушаю такие передачи, у меня пришла мысль.
Так,
вот на основном фоне того, что вот вы озвучили, вы не находите, что все разговоры по поводу стабилизационных фондов, фондов будущих поколений в руках нашего руководства звучит как черный юмор?
Ну, не знаю, да, мы, наверное...
Не проще ли эти деньги были потратить сейчас и выручить этих детей, родителей и нас освободить от вот этой угрозы? Какого лешего они там о каких-то будущих поколениях говорят? Что они при этом имеют в виду?
Вот, Сергей, вы понимаете...
Риторический вопрос.
Да, риторический вопрос. Оно, конечно, фонд будущих поколений, это действительно не очень ясно, что имеется в виду. Хотя я считаю, что стабилизационный фонд все равно стране нужен. Но просто мы опять с вами переводим стрелки. Они, кто-то там, чего-то там.
Я думаю, что они имеют в виду идеологию, пропаганду. Что-то в этом роде. Здоровье.
Да, имеют и это в виду в том числе. То, что не делают того, что полагается, и вот несчастные лекарства теперь подорожали так, но кто подумал об этих детях? Тоже кто-то тоже должен был подумать, когда происходила вся эта история с повышением цен на лекарства. Но не подумали. Я уж не говорю о том, что у нас в бюджете в этом году расходы на образование и медицину меньше, и они сокращаются с каждым годом. В этом смысле вы, наверное, правы. Но мы-то сейчас говорим о том, что и Галя, и Дина, и люди, которые с ними работают, вопреки всему того, что происходит, все-таки находят своих сторонников, подвижников. И сколько вот в этом году, благодаря тому, что это уже происходит, акция третий год, детей не умерло, Галь? Давайте вот так...
Да, это тоже сложный вопрос. Да. Вот,
но,
так вот тут точно,
но,
сказать, я не
хорошо,
могу.
Ну хорошо, но вот не, вы же все равно предполагаете.
Да, но вот то, что мы за два года сделали 42 неродственных трансплантации костного мозга, это только благодаря.
Ну вот, это вот мало этому. Или много, дорогие мои, 42 человека. Я считаю, что много. В ситуации, когда все кричат о демографии, о национальных
проектах.
Насколько
мы еще детей спасли, которых мы спасли не только, сделав пересадку костного мозга, а просто провели... Вот эти хотя бы, вот эта программа по пластической анемии.
Это что такое? Вы просто скажите, это что такое?
Пластическая анемия – это очень-очень страшный диагноз. Это когда прекращаются вырабатываться клетки крови костным мозгом. Они прекращаются, и все, человек быстро умирает. Это еще страшнее рака, на самом деле, диагноз. И еще 10 лет назад умирали... Умирало 90%.
А я все время помню, почему я настойчиво об этом говорю, что Галина, там, когда мы только познакомились, говорила, что, в принципе, с таким раком, с какими-то видами такого типа рака детского до 100% вылечивают в других странах. И поэтому, безусловно, это вот где в том числе дело государственной
важности. Ну, вы знаете, на самом деле, может, я оптимистка, но мне кажется, что пройдет, ну, совсем еще при нашей с вами жизни будут выздоравливать все. Потому что изобретаются все новые и новые препараты именно вот такого целевого действия на генетическом уровне. Вот когда... От чего же образуется опухолевая клетка? Нарушается генетическое кодирование клетки, да, появляются клетки с неправильным набором генов, и они очень быстро начинают размножаться. Так вот сейчас при некоторых видах рака уже изобрели такие препараты. Изобретают препараты такого таргетного действия, ну, как бы блокируют эти клетки. Вот такие специальные антитела, которые блокируют антигены, которые расположены в больных клетках. И только их уничтожают, а не как вот химиотерапия. Очень-очень прогрессирует эта наука.
Ну, опять же, я-то думаю, что для этого все равно понадобятся деньги и воля.
Такие деньги. И мы мечтаем, нам бы хоть немножко кто-то дал денег. Нам все равно, мы же не политики, не экономисты, нам все равно из какого фонда. Мы же на этот процесс повлиять не можем. Но если бы нам дали деньги, мы бы тоже могли включиться в этот процесс научный, да, мы были бы, конечно, все счастливы.
Ну, то есть, сколько вот врачей, построенный которые... центр, там наверняка можно будет уже и наукой заниматься.
У нас там предусмотрено, у нас предусмотрен там корпус,
да, научный,
у нас там 6 будет таких хороших научных лабораторий. А сколько врачей, которые уехали там в Америке работают, они готовы назад сюда приехать, они ученые настоящие, но некуда.
Юрий Михайлович, из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да, 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 добрый вечер.
Вот надо всегда задаться вопросом, а в каком обществе мы живем? На этот вопрос вот гарант Конституции, звериная партия, они ответили? Не ответили. Пенсионерам по федеральному закону, которым положено получать бесплатное лекарство, не получают. И вы же знаете, это как Гитлер уничтожал славянскую расу спокойно. Так уничтожает это и Путин. Вся проблема. И еще вам замечание. Вот волонтеры, слова вот иностранные, это французское слово, это добровольцы. Почему нельзя вот так вот говорить? Это вот может это...
А от этого что-нибудь меняется? Скажите мне, пожалуйста, дорогой Юрий Михайлович.
Я понимаю, не меняется. Но вы тогда бы на английском и говорили, либо на французском. Вы же...
Но это международный общепринятый термин. Что в этом плохого? Сразу все понимают, о чем речь идет.
Добровольцы...
А что, добровольцы же разные будут. Волонтеры — это те люди, которые помогают бесплатно.
А во всем мире есть сеть ресторанов, кафе, которые называются бистро. Это тоже слово из русского языка. Оно там вошло и как-то вот...
Да, не про то, не про то, Юрий Михайлович, это уж точно. Так же, как вот Наталья, есть люди, которые строго следят за расходованием средств. Что имеется в виду, я не очень понимаю. Вы что, предполагаете, что в случае вот с такими гуманитарными организациями за расходованием средств никто не следит? Никто бы не давал денег, и вряд ли бы девушки третий год уже сидели в этой студии.
Вы знаете, наивных людей, вот богатых, состоятельных, нет. Они все, конечно, хотят быть уверенными, что их деньги будут потрачены по адресу. Нам задают вопросы и слушают, видимо, слышат наши адекватные ответы, нам доверяют, и это очень приятно, потому что все больше людей доверяют именно авторитету, и поэтому, конечно, мы сами относимся к этому с большой ответственностью.
Но они видят, во-первых, они видят этих детей, они иногда и сами лекарства часто покупают, они видят этих людей, детей, они видят эти лаборатории, эти реактивы, которые у нас... Ну, то есть они доверяют нам, потому что они видят, что все деньги, все до копейки идут по назначению.
Нина Петровна, вы в эфире, мы вас слушаем, это тут телефон у Галины.
Вот да, вы, да. Значит, я слушаю вашу передачу, да. И меня очень удивляет, какие вы... Ну, я не знаю, доверчивые люди, оптимисты, или как там еще вас назвать, извините, пожалуйста, но вот недавно, значит, была история в Куршевеле, да? Этого Прохорова назвали самым богатейшим человеком в мире. Конечно, богатство его нажито неправильным трудом, это верно. Вот. Но вы скажите, что вы ждете, что вы бьетесь, как рыба об лёд? Вот я не могу понять.
Нина Петровна, подождите, а что? Не надо, надо бросить, надо плюнуть, и вот как вы считать, да будьте их...
Сидеть дома.
Нина Петровна,
смотреть в окно.
И говорить, какие все плохие, какие все кругом уроды.
Наш народ... должен был встать все как один против этого Прохорова и ему подобных.
Да не надо против Прохорова, вы лучше за детей пойдите встаньте. Да, вот это будет полезнее гораздо. Да, и там, я не знаю, не лишнюю копеечку, а прийти к нему в хоспис, книжку ему почитать, или в центр, книжку ему почитать. Будет гораздо...
Ребенку больному, да.
Приличнее. Вот это вот называется «закончили программу». Тем не менее, Дина и Галя, вы молодцы. Я рассчитываю, что все будет у вас. Да, последняя реплика.
У нас в начале июня заработает сайт. И вот молодые люди, которые дружат с интернетом, заходите, пожалуйста, www.подарижизнь.ру. Там будет вся информация, контактные.
Пожалуйста, участвуйте, дорогие граждане и сограждане. Галина Новичкова, Дина Корзун, у микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир –